Добрый вечер. В эфире программа «Три кита». В студии я, Ольга Рыжих.
И я, Алексей Слуцкий. Три четверти населения России проживает на территории, которая подвергается негативному воздействию со стороны объектов промышленности. Пятая часть всего объема сточных вод сбрасываются в водные объекты без очистки. 70% недостаточно очищенными. 30-40% населения пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормам.
Ежегодно образуется примерно 4 миллиарда тонн отходов. 4 миллиона гектаров занимают только санкционированные места размещения мусора. Их площадь ежегодно прирастает на 400 гектаров.
Такие пугающие цифры опубликованы в стратегии экологической безопасности России на период до 2025 года. Ее накануне утвердил президент России Владимир Путин.
Чем дышать, что пить и как выживать в Нижнем Тагиле? Об этом мы решили поговорить сегодня в программе «Три кита». Что происходит с почвой, водой, воздухом в нашем городе? Как это влияет на нас, его жителей? Какова главная экологическая проблема Нижнего Тагила? На что каждый из нас готов, чтобы выжить? Это, кстати, вопрос нашего опроса на сайте всеновости.нт.ру и в нашей группе в соцсети ВКонтакте.
Участвуйте в опросе, конечно же. Но и у нас гость Татьяна Жуйкова. Доктор биологических наук, руководитель экологической лаборатории Нижнетагильского государственного педагогического института. Я правильно?
Правильно, да.
Да, сказал.
Татьяна Валерьевна,
здравствуйте.
Здравствуйте, да. Вы руководитель экологической лаборатории. Я правильно понимаю, что вот в этой лаборатории вы, собственно, изучаете экологию Нижнего Тагила, состояние почвы, воздуха, воды, как это все между собой связано и влияет на жителей?
Да, абсолютно верно. И, наверное, надо начать с того, что эта экологическая лаборатория возникла у нас как раз в самый актуальный для нашего города период. И появилась она, наверное, не случайно, потому что общественность и наши преподаватели, ученые, очень активно занимались вопросами экологии, и в 98 году был получен очень большой грант в рамках российско-американского проекта.
То есть в 98 году ваша лаборатория появилась?
Да, в 98 году, по сути дела, она появилась, и вот с 2000 года я руковожу этой лабораторией параллельно, конечно, со своей основной преподавательской деятельностью, но лаборатория функционирует очень активно, и занимается она действительно вопросами экологии, фундаментальными вопросами экологии в нашем городе.
А вот на ваш взгляд, какая экологическая проблема в Нижнем Тагиле основная доминирует?
Длительное время была основная проблема – это загрязнение атмосферного воздуха. То есть, если мы возьмем, например, с вами период 80-х годов, то на нас сваливалось ежегодно более 200 тысяч тонн полиметаллической пыли. То есть, атмосферное загрязнение – это, конечно, была основная проблема.
Сейчас ситуация изменилась,
сейчас
113
тысяч тонн в год, то есть, это, конечно, меньше, но проблема остается другая.
Давайте сначала посмотрим, что на этот вопрос ответили жители Нижнего Тагила, которых мы задали вопрос, а потом вы расскажете,
давайте,
что же на самом деле. Как вы считаете, за последние, скажем, лет 20 в Нижнем Тагиле экологическая ситуация как изменилась?
Ну, по крайней мере, небо чистое сейчас над головой. Я помню, были времена, когда в белом плаще пройдешь, и дождь идет, и капли на плаще черные. Сегодня такого нет. Разноцветной радуги нет. Намного чище стало, хорошо.
Лучше сейчас стало, меньше выбросов в сторону вагонки стало. Ну, по ночам, правда, доминанс их продолжает выбросы.
Мне кажется, лучше. А
что?
Ну, вот, допустим, я помню в детстве, когда мы ходили на набережную купаться, ее потом закрыли из-за того, что было слишком грязно. Сейчас сделали новую набережную.
Нет, я не замечаю, что лучше. Я замечаю только к худшему. Вода. Улица становится чище, если улица – это экология.
Конечно, хуже.
Почему?
Потому что дети болеют, по себе знаю, и вообще как-то запах, я вот здесь в центре города живу, утречком выходишь с работы, там такой запах идет, это вообще безобразие полное.
Я знаю, какие были выхлопы, вот это выбросы ночью, пока все спят. Мне кажется, сейчас намного лучше.
В лучшую сторону, однозначно, лучше. Однозначно.
А почему?
Ну, как бы не наблюдаем ни запаха коксохима, как бы, ну, точнее, наблюдаем, но не так часто. Плюс, скажем так, наверное, мартеновских этих красных дымов стало значительно меньше.
Ухудшилось, конечно.
Вода,
та же самая последняя. Воздух. Последний раз в центре города был, вообще дышать было нечем.
А вот на ваш взгляд...
И вода плохая, и воздух плохой.
Вода,
вода, вода.
Ну, а, во-первых, водоснабжение, сейчас это остро стоит вопрос. Ну, естественно, опять же, воздух остается, и... Ну, остальное только все зависит от нас, я имею в виду мусор и все такое.
Отношение горожан к своему дому. Вот самая главная проблема экологическая.
Главную экологическую проблему сейчас тагильчане еще в конце этого вопроса озвучили.
Правы жители города или нет?
Дело все в том, что смотря что они подразумевают отношение горожан к своему дому, они сказали, да, там последнее было, что они понимают под своим домом.
Ну, а видимо, имели в виду город.
Вот, дело все в том, что ну вот если они понимают к дому как к городу, это действительно так. То есть вот этот социальный фактор, он имеет очень большое значение. Не случайно мы на протяжении уже многих лет занимаемся формированием экологического мировоззрения. Если они имеют отношение горожан к своему дому как к микроэкологическому сообществу, это другое.
Нет, я думаю, конечно, здесь город.
То есть я думаю, что, скорее всего, вот эта фраза, она понимается, да, в широком смысле слова. Но вот если вернуться к тому, о чем был опрос, то есть и мы, ученые, подтверждаем, да, и фиксируем все-таки улучшение экологической ситуации в нашем городе, и жители, видимо, тоже это заметили, ведь правильно было сказано, 20 лет назад, и я эту фразу проговорила. То есть если в 80-х годах был выброс практически 200 тысяч тонн, то сейчас вот он снижается до 113. Встает вопрос, почему происходит это снижение? Две основные причины. Это, конечно, в первую очередь экологизация промышленных производств. И наш основной градообразующее предприятие НТМК входит в... соответствует стандартам качества ИСО и, соответственно, проводит очень активную экологическую политику на своем предприятии. Но есть вторая сторона, это экономическая составляющая. То есть очень много промышленных предприятий сейчас снизили свою мощность. И сейчас не только мы, но и вообще в целом по стране очень активно начало развиваться научное направление, которое связано с изучением восстановления биологических систем в результате снижения действия промышленных предприятий.
Ну, вот все-таки я хотела бы уточнить, а вы говорите, что загрязнение воздуха уже, ну, не так актуально, оно уменьшилось. Какая проблема сейчас выходит на первый план?
Значит, вот если брать нашу территорию города и то, чем мы занимаемся, основная проблема связана с деградацией земель.
У нас то есть почва?
Почва, да, конечно. У нас на сегодняшний день нарушено, ну, деградировано, да, нарушено более 52 тысяч земель, 52 тысячи гектар. Земель. То есть это практически вся территория, на которой мы находимся, территория, которая подвержена либо техногенным нарушениям, это отвалы, карьеры и хвостохранилища, шламохранилища и так далее. И это сельскохозяйственная деградация земель.
А в чем тут опасность?
В целом опасность, в целом для сообществ.
Вот как? То есть как конкретно вот на мне, как на жителе города, загрязнение почвы отражается?
Дело все в том, что вы же употребляете все растительные объекты с этой территории. У нас, посмотрите,
ну, понятно,
масса
все садоводы,
конечно,
да, растят
масса садов находится
огурчики
в черте города. Угу. Более того, мы, например, вот изучаем отвалы Высокогорского горнобогатительного комбината. Около отвалов, на территории отвалов люди собирают грибы, прямо на наших глазах, там огромный полиметаллический фон, а люди собирают грибы и употребляют их в пищу.
А грибы при этом имеют свойство накапливать
это все. Конечно, они там чуть
все
ли не светятся, эти грибы, потому что мы несколько лет занимались изучением содержания тяжелых металлов в грибах, и было показано, что там вообще даже недопустимые уровни содержания свинца, меди, кадмия в тех грибах, в тех даже элементарных сыроежках и волнушках, которые
вот
массово
на этом
отвале произрастают. И металлы вот эти, они... вредят нашему,
конечно,
организму.
Они же попадают. То есть есть такое правило аккумуляции. То есть при передаче по трофической цепочке, когда один потребляет другого, происходит накопление любого тяжелого металла, в том числе и те, которые вот находятся в наших почвах. Соответственно, чем на более высоком уровне организации мы находимся, тем больше их попадает в наш организм. Поэтому, конечно, загрязнение почв – это одна из основных проблем, которая стоит на сегодняшний день в городе.
А откуда вот в почве Нижнего Тагила вся вот эта вот таблица
Менделеева?
Значит,
основные источники – это сверху Летящее атмосферное загрязнение, которое попало в почву, неважно в какой период, идет аккумуляция, депонирование вот в этих вот средах, и в водной среде, и в почвенной среде. И более того, все наши отвалы, это вообще складилище вот этих вот металлических соединений. Наши отвалы обогащены свинцом, медью, никелем, да, то есть...
Обогащены в плохом смысле слова, да?
Я даже не могу сказать, в плохом или в хорошем,
потому что... Это с какой стороны подойти, понимаешь?
С какой стороны подойти, то есть если подойти со стороны нас, например, как исследователей, а не просто как, ну вот, обывателей, да, обогащены, может быть, даже и в хорошем смысле слова, потому что это определенный фонд, который дальше человечество может использовать для себя. То есть наши отвалы есть
запас
и переработать,
на будущее.
Да, запас на будущее.
А скажите, ну, а что же можно сделать для того, чтобы улучшить ситуацию?
Дело все в том, что можно, конечно, делать очень многое, но вот промышленность стала работать с меньшим, да,
с меньшей интенсивностью.
Ну, да, вот загрязнение идет с меньшей интенсивностью, а природа такова, что она восстанавливается очень быстро.
Сама?
Сама. Идут очень активно процессы самовосстановления и самоочищения. Поэтому, если мы раньше говорили, что Нижний Тагил – это чуть ли не зона чрезвычайного экологического бедствия, когда в 1994 году мы практически чуть-чуть не добились этого статуса. Мы говорили, как у нас все плохо. Мы сейчас на протяжении, вот мы с 96 года проводим очень активные исследования на территории нашего города. Мы фиксируем вот эти вот процессы восстановления сообществ, вот то есть даже не связанные с человеком.
Я именно об этом и хотела вас спросить. Человек, как известно, существо, которое приспосабливается, да, к условиям. Вот все эти биоценозы, они тоже приспосабливаются. И что получается, можно ничего не делать, все само пройдет?
Дело все в том, что не делать ничего совсем нельзя. Потому что вот если брать те же самые тяжелые металлы, потому что мы занимаемся как раз изучением тяжелых металлов в почве и влиянием их на биоту, то есть на все, на растения, на животные и так далее. Вот, период полуудаления тяжелых металлов, взять тот же свинец, 1500 лет. То есть никуда не делает, никуда не денется это. Вот оно законсервировано практически в тех почвах, с которыми мы имеем дело. Вот.
Но... А он попадает из почвы вот все
конечно,
эти огурчики, помидорчики, которые мы выращиваем, да, у себя
конечно,
на даче.
И в грунтовые воды, и везде, куда угодно попадает. Есть процессы, связанные с рекультивацией. То есть это то, что уже может делать человек. То есть на техногенно нарушенных территориях идут процессы рекультивации, идет очищение человеком, да, то есть засеваются специальными растительными объектами, которые являются очень активными аккумуляторами, и потом идет переработка уже вот этих вот растений в специальных установках, предположим, у нас это тоже есть. Вот, то есть это можно делать, но если, например, вот не брать такой глобальный масштаб, да, то бороться каким-то образом с тем загрязнением каждому из нас, которое летит от промышленных предприятий, очень сложно. Но ведь мы можем опуститься на свой уровень, и мы можем не ухудшать экологическую обстановку вообще в целом в городе, если, например, вот взять меня как обычного жителя, да, элементарно, если я не буду ходить где-то что-то бросать, и бутылки, банки, бумагу и так далее, это тоже ведь определенное загрязнение. Пусть это загрязнение и мусором, но это же не тот мусор, который переработается за один день.
Ну, конечно.
Татьяна Валерьевна, я правильно понимаю, что вообще вот изучение того, как рекультивировать, как утилизировать те или иные отходы, это сейчас, ну, грубо говоря, передний край науки, да? Экологической.
Как переработать?
Да.
Да. Это сейчас вот новые направления, которые получают поддержку, поддержку финансовую, грантовую поддержку.
В России тоже есть на это заказ, у российской
конечно.
Науки.
В какой-то степени мы подойдем к тому, что мы вынуждены будем этим заниматься очень активно, и те, кто понимает, что это выгодное и прибыльное дело, они занимаются разработками уже сейчас, потому что когда-то наши ресурсы закончатся, и мы понимаем, что малахит, который у нас добывали длительное время, его уже нет уральского малахита, да, и мы вынуждены будем перейти на вторичную переработку того сырья, которое у нас сейчас в том числе
находится... Тот самый запас.
Да, вот в этих вот отвалах.
Ну, вот. А для экологии это какое значение имеет в конечном итоге?
Это сохранение в конечном итоге первичных полезных ископаемых. То есть мы не будем добывать, мы перейдем на вторичную переработку сырья, что и в принципе должно быть. Это основы рационального природопользования. Экологоэкономические аспекты природопользования заключаются именно в том числе и в переработке вторичного сырья. То есть, а для экологии это значит сохранение первичных ресурсов. Неважно, они восстановимые, возобновимые или не возобновимые, мы их будем сохранять.
Друзья, это программа «Три кита». Сегодня беседуем об экологической ситуации в Нижнем Тагиле. Только что гостем нашего эфира была руководитель экологической лаборатории НТГСПИ, доктор биологических наук, доцент Татьяна Валерьевна Жуйкова. Сейчас у нас небольшой перерыв на рекламу, после которого мы вернемся в студию. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Три кита». Беседуем сегодня о том, чем дышать, что пить и как выживать в условиях экологической обстановки Нижнего Тагила.
И у нас есть звонок, насколько я знаю, да?
Да. Алло, слушаем вас.
Алло, это Геннадий Слегашкин, пенсионер. Я вот не первый раз уже к вам звоню.
Давайте ближе к теме.
Да. Вот я когда служил в авиации, у нас это самолет, самолеты делали это дефектную ведомость, то, что неисправно, технический состав составляли дефектную ведомость. Это все устраняли.
А к экологии-то какое отношение имеет?
Летать. А вот это к экологии. Вот так же нужно по этому принципу составить экологическую программу, пятилетку. Например, до 300-летия города Нижнего Тагила приурочить. И эту программу составить, все министерства подключить к этому. Что у нас надо сделать? Сколько? Все это на уровне правительства России нужно вынести. И дать программу, дать инвестиции. И закрыть эту тему для Тагила.
Понятно. Вот я о чем говорю. Спасибо вам большое за ваше мнение.
Да, это мнение понятно. В общем-то, программа экологическая должна, конечно, быть в любом городе сейчас.
Да, но... между тем у нас новый гость в студии.
Да,
Это эколог Андрей Волигов. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, да.
Добрый вечер, Андрей. И вот совсем мало мы говорили о воде, а вот я думаю, что сейчас-то как раз мы поговорим об этом.
Да, то есть поговорим о том, что пить.
Но я хочу сначала прочитать один комментарий.
Давай.
Экология еще как влияет, имеется в виду, на человека? Мы здесь в Тагиле все уже мутанты с синдромом хронической усталости. Даже дети усталые. Плохая экология отнимает все силы, всю радость жизни. Черная вода из кранов. Черный снег зимой, дымы из труб, вот только цветные. Почти у всех аллергия, у многих рак, плохое настроение у всех. Все это экология, будет еще хуже. На всей земле дела плохие. Что с этим делать? Как? Вопрос повис.
Да, друзья, свое мнение высказывайте в нашем эфире по телефону 41-66-66 или на нашем сайте всеновостинт.ру. Сейчас действительно пора побеседовать о состоянии воды в Нижнем Тагиле, но для начала давайте небольшую справочную информацию послушаем.
Нижний Тагил берет питьевую воду из двух водоемов. Вагонку и Гальянку снабжает Черноисточинский пруд. Остальные районы пьют из Верхнебыйского. На этом гидроузле отсутствует система водоподготовки. Вода из Черноисточинского пруда предварительно проходит через сложную систему фильтров и отстойников. После этого она хлорируется. Таковы санитарные требования. Вода же из Верхнебыйского пруда лишь обрабатывается реагентами и сразу подается потребителям. Проект очистных сооружений для Верхнебыйского гидроузла в ценах 2015 года стоил более 1 миллиарда рублей. Проблемы возникают и на Черноисточинском водохранилище. Летом 16-го там произошел массовый мор рыбы. Его объяснили небывалой жарой и разрастанием сине-зеленых водорослей. Также в питьевой пруд попадают стоки поселка Черноисточинск через разрушенную местными жителями дамбу. Позже в Минприроды утвердили план реабилитации Черноисточинского и Верхнебыйского водохранилищ. В рамках него Черноисточинский пруд очищают от плавучих островов, проведена очистка шлама-накопителя, который из-за переполнения тоже загрязнял воду пруда. В ближайшие 2 месяца должны восстановить дамбу. Теперь систему водоснабжения Нижнего Тагила собираются отдать в концессию. Предполагается, что при минимальном участии регионального и муниципального бюджета и с учетом регулируемого роста тарифов в реконструкцию системы водоснабжения будет вложено не менее 20 миллиардов рублей. Проект рассчитан на 6 лет, а инвестиции будут возвращены. Конкурс на право заключения концессии будет размещен до 1 декабря.
Андрей, ну как вам инфографика, как эта информация, она соответствует действительности, с вашим данным соответствует?
Ну да, вот которая информация прозвучала, она соответствует действительности. Единственное, что на Верхнебыйском пруду вода на гидроузле очищается, обеззараживается диоксидом хлора. А реагенты, вот, которые применяются в трехступенчатой очистке, это на Черноисточинском гидроузле. Но вот эта трехступенчатая очистка, она не подразумевает очистки воды от ионов аммония и аммиака. Вот то, что было в прошлом году, когда вот ион аммония и аммиака находились в воде, оно не предполагалось очистить. То есть нужно делать доработку, модернизацию.
У нас тишина в эфире, Оля.
В том числе вот фильтровальную станцию, да, там она около миллиарда, получается 960, по-моему, миллионов, для того, чтобы создать технический очистку воды.
У нас, к сожалению, с микрофоном проблема, и да. Сейчас, секунду, Андрей, мы решим эту проблему, но поговорите что-нибудь, скажите.
Да.
Вот все, сейчас вас слышно, да. Отлично. Еще раз, простите, мы повторим вопрос. Все ли, вся ли информация коротко соответствует действительности, то, что была в инфографике?
Да, вот то, что прозвучало, соответствует действительности. Единственное, что на Верхневыском гидроузле вода не очищается, а обеззараживается диоксидом хлора. Да. А трехступенчатая очистка, она проходит на Черноисточинском гидроузле, но вот эта очистка не подразумевает очистки от ионов аммония и аммиака, вот то, что было в 2016 году. Соответственно, вода в кранах тагильчан вот, имела вот такое вот присутствие запаха. Соответственно, нужно гидроузел Черноисточинский модернизировать, а Верхневыске, ну, достраивать то, что было начато в 90-е годы.
Вы активно собирали подписи за то, чтобы обратить внимание на проблему с водой в Нижнем Тагиле. Как тагильчане отнеслись к этой инициативе?
Тагильчане отнеслись радушно, то есть они выходили, помогали, даже нам звонили старшие по дому, говорили, дайте нам подписи, сколько у вас есть, ну, подписных листов, чем больше, тем лучше. Мы соберем, вам передадим. То есть активно вся прослойка жителей города Нижнего Тагила, она включалась в эту работу. Также включались профсоюзы предприятий «Уралвагонзавод».
Сколько всего подписей было собрано?
12 тысяч. 11 тысяч 908, потом еще 600 подписей.
12 тысяч — это не так уж активно. От города, где 360 тысяч жителей, да, пьют некачественную воду.
Я хочу сказать, что удалось обратить внимание тоже правительства, генеральной прокуратуры, губернатора не количеством подписей, а вот теми фотографиями, которые были сделаны во время мора рыбы.
Ну, я так знаю, что подписи-то были собраны для участия в программе, которая уже заканчивалась
к тому времени. Для того, чтобы правительство Российской Федерации обратило на наши проблемы в водоснабжении и помогло решить, в том числе, один из способов решения, который мы предлагали, это использование воды, программы «Чистая вода».
Да, но она уже заканчивалась к тому времени, это, да, действие этой, да, программы.
Да, вы знали, когда собирали подписи?
Когда уже были готовы бланки, когда уже были подписные листы, подготовлен текст, вот тогда это стало известно. Но общественности было принято решение, чтобы продолжить, потому что там было в тексте четко указано, что обратить внимание на проблему водоснабжения.
А почему вы вообще решили вот всю эту деятельность такую со сбором подписей затеять?
Ну, мы уже занимались 2014 года, и с каждым годом ситуация ухудшалась. Тот же прокуратура и тот же Роспотребнадзор говорили, что сначала на 2014 году порядка 70% износа сетей было, то уже вот в начале 2016, когда проводили круглый стол в администрации, там уже было порядка 90%, а в некоторых местах и 100%. То есть тенденция нарастала, и хотелось просто, ну, доделать всеми силами, всеми способами вот этот вопрос, довести до какого-то логического конца, чтобы он начал решаться.
Что, есть информация о том, что вы планировали стать председателем общественной палаты Свердловской области и таким образом просто свою, скажем так, предвыборный пиар.
Не председателем общественной палаты Свердловской области, потому что там у нас Набойченко занимается, Станислав Степанович. Единственное, что вот недавно были выборы в общественную палату Российской Федерации, и там, ну, я решил побороться с Виницким, чтобы отстаивать честь области на федеральном уровне.
А для чего это?
Эти подписи, это был пиар или...
Для того, чтобы было легче решать те проблемы, которые у нас есть в городе. У нас их, поверьте, очень много. Мы вот сегодня ездили на главный карьер, посмотрели, как там затапливается аглофабрика, как это происходит, круговорот там через шахты Магнититова и вот в самом карьере. То есть, ну, просто я не знаю, это ужасно. Если шахту Магнититова закроют и будут затопления, то, соответственно, вот это все воды поплывут, подымутся. Максима Горького, Голый камень, ВМЗ район, там же было обрушение рядом с трамвайными путями. То есть вот у нас рудник третьего интернационала.
Вас слышат по поводу вот этих проблем экологических?
Мы пишем, обращаемся. Некоторые решаются быстро, ну, в плане, допустим, вот за 2 года переписки с администрацией все же опять микрофон.
Говорите, говорите.
Два года переписки с администрацией удалось уже обратить внимание на район Новое Кушево, и там очистить три или четыре даже улицы, которые были завалены мусором. Нам даже пришлось пойти на то, чтобы показать вот этот репортаж о мобильном репортере.
Давайте
на федеральном канале.
Сейчас не о мусоре, все-таки о воде. У нас сейчас на связи журналист из Магнитогорска Игорь Балонин, который нам расскажет о том, как проблему с водой решали в Магнитогорске. Игорь, расскажите, как дела с водой обстоят в вашем городе?
В большей части Магнитогорска, скажем так, проблем с питьевой водой не было. И сейчас нет. Ну, чтобы не быть голословным, вот вода, набранная из центрального источника водоснабжения, вода из-под крана, то есть которую совершенно спокойно можно пить и не опасаться за свое здоровье.
Она нет, не кипяченая.
Это не... Нет, это обычная вода из-под крана.
А у части города ведь все-таки были проблемы с водой, насколько я знаю.
Проблемы были у жителей левого берега. В течение последних, наверное, лет 20-15, это примерно 50-70 тысяч человек, могу соврать, может быть, что-то больше, что-то меньше. Но, тем не менее, вот у них были проблемы с питьевой водой, вода шла из крана, по цвету практически как Кока-Кола. И, соответственно, запах был не очень, и вкус, при всем при том, что в других частях города все было абсолютно нормально, и также вот пили воду из-под крана.
А из-за чего складывалась такая ситуация?
Кородырский водовод, примерно 18 километров, стальная труба, изготовленная, проложенная чуть больше 60 лет назад. А днем жителями левого берега из-за низкого потребления воды она не полностью заполнялась. В трубе были полости, чуть ли в том плане не то, что она дырявая, а то, что наполнялась примерно наполовину водой. И из-за этого, когда люди вечером приходили домой, включали напор в своих кранах, то...
Понятно, ржавая вода текла.
Вода начинала смывать со стенок пустующих весь вот этот какой-то металлический, ржавый и прочий налет. И из-за этого были проблемы. Вода имела нехороший цвет, соответственно, люди ее не могли пить, очень из-за этого страдали, писали письма во все инстанции. И все-таки городские власти, коммунальные предприятия повернулись к ним лицом и эту проблему начали решать комплексно в течение нескольких лет.
А в какую сумму обошлось решение?
О точной сумме я не могу сказать, но это точно не сотни миллионов рублей, то есть что-то больше. Может 200, может 300, но никак не меньше 100 миллионов рублей. Что сделали, чтобы решить эту проблему? А по территории Магнитогорского комбината под землей протянули нитку, дублирующую водовода, по которой пустили питьевую воду.
И сколько времени на все это ушло?
Конечно, это все заняло не один год, подготовительная работа, еще что-то. Но сейчас, в принципе, проблема эта решена. То есть люди на левом берегу могут получать в дома нормальную воду, пить ее, как и все остальные магнитогорцы, и не знать бед.
Спасибо большое.
Спасибо.
Игорь, вот такая история из Магнитогорска. Андрей, у нас ведь тоже в Нижнем Тагиле актуальна проблема вторичного загрязнения воды, когда в водоводе снова она становится грязной, и даже некоторые насекомые там появляются.
Да, конечно, у нас с декабря месяца жители Голянки обращаются, прямо ВКонтакте мы с ними списываемся, они присылают фотографии. 21 декабря было личинки червей на ситечках, 24-го.
Да. А вот насколько реально у нас такую проблему решить?
Нам, конечно, нужно финансирование, потому что 1 километр водовода примерно городских сетей стоит замена 1 километр 10 миллионов рублей. У нас их 530 километров водоподведения и 540 канализования водоотведения. И
причем, по данным Роспотребнадзора, насколько я знаю, 80% изношено, а в год заменяют всего 5-6 километров, то есть 1%. Это очень мало.
Да, это за 100 лет не поменяем.
Ну а сейчас какая вода у нас в кранах?
Сейчас ванна, она чистая, без запаха, иногда приобретает, я не знаю, чем это вызвано, голубоватым оттенком. Даже такое было.
Я имею в виду, по вашему мнению, она чистая или нет?
Этот голубоватый оттенок, может, подкрашивают чем-то?
В любом случае, я 15 лет пользуюсь колодезной водой, сейчас со скважины со своего участка вожу. Поэтому я только использую для, чтобы помыться или помыть посуду.
Андрей, такой еще вопрос. По статистике за 2016 год в Роспотребнадзор тагильчане вот на воду, например, пожаловались более 100 раз. Ну, в принципе, достаточно активно. А вот на состояние атмосферного воздуха всего 7 раз. На ваш взгляд, почему такой перевес в сторону воды?
Ну, потому что вода, она получается, вот в прошлом году особенно, так резко вот эта тенденция изменения в худшую сторону, это как бы вызвало стресс у людей, они начали обращаться. А то, что Евраз НТМК и Коксохим производство, они выбрасывают, постепенно смирилось с годами, соответственно.
То есть все уже привыкли, что
да,
мы...
Да, у многих работают. Единственное, что пикококсовое производство, вот эти перединовые основания, запах, который невидимый, они в районе вокзала, в районе Райта, когда раньше жители обращались в советское время, Беркутов, допустим, сам выезжал по этим обращениям и, ну, рассматривал все эти жалобы. Сейчас же, ну, жители жалуются, но из-за того, что бесполезно, вопрос не решается.
То есть бесполезно сейчас писать жалобы?
Это не бесполезно, просто это нужно делать, соответственно, коллективно, чтобы было не одно обращение, а несколько обращений, и постоянно вот именно по фактам вызывать Роспотребнадзор, вызывать всех замерщиков.
Но это много времени отнимает.
Это
сил.
Много, ну, тогда мы только сообщая это можем все решить, а так поодиночке и редко это сложно.
Вы вообще верите, что вот активная гражданская позиция может решить проблему?
Активная гражданская позиция может решить проблему, да. Я верю, если коллективно, когда мы вместе, тогда мы действительно какую-то силу представляем, и с нами уже будут считаться и обращаться внимание, у нас власти, органы все, которые должны вот эти вопросы решать.
Друзья, это программа «Три кита». Сегодня мы обсуждаем тему экологической обстановки в Нижнем Тагиле, чем мы дышим, что мы пьем, как мы выживаем на территории нашего города. Только что гостем нашего эфира был эколог Андрей Волигов, но мы не прощаемся, передача продолжается. Звоните нам в прямой эфир по телефону 41-66-66, высказывайте свое мнение в комментариях на нашем сайте всеновости.нт.ру, а также в нашей группе соцсети ВКонтакте. После небольшой рекламы паузы мы вернемся в студию, не переключайтесь.
Мы продолжаем программу «Три кита». Мы говорим сегодня об экологии, о том, что можно сделать, как мы можем сами воздействовать на экологическую ситуацию, то, что вокруг нас происходит. И у нас очередной гость Валентина Мельник, начальник отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила. Валентина Викторовна, мы рады вас приветствовать в этой студии.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, ситуация с воздухом в Нижнем Тагиле сегодня какая?
Ну, нельзя сказать, что она радужная, но, по крайней мере, она стабильная. Вот за те 2,5 года, которые я работаю, у нас уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился с очень высокого до высокого. И два последних года он держится высокий.
Ну, вот высокий – это достаточно абстрактное понятие. Как воспринимать это?
Есть приоритетные вещества, по которым у нас бывает превышение концентраций. Поэтому вот там...
Вы как-то реагируете на это, когда это происходит, превышение концентрации?
Нет, у нас нет муниципального экологического контроля. Просто если у нас, например, я что-то вижу, да, мы через единую диспетчерскую службу работаем, иногда с предприятиями напрямую, спрашиваем, есть ли аварийные режимы, а если обращаются граждане, тогда уже просто работаем со службами надзорными. С прокуратурой, с Роспотребнадзором, с Министерствами природных ресурсов и с Министерством... с департаментом Росприроднадзора.
А насколько вредно для здоровья тагильчан то, что вот у нас в воздухе находится?
Есть у вас статистика какая-то? Вот, ну...
Нет, статистики у меня нет, но, естественно, у нас там есть все вещества. Ну, как считается вообще законодательно? Все, что в пределах ПДК, это все безопасно. Угу. То есть предельно допустимые концентрации, на то они называются предельно допустимые концентрации.
У нас есть небольшой звонок, давайте его послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Алло.
Слушаю вопросы ваши.
Но вы дозвонились в эфир, мы вас слушаем.
Да, я дозвонился до эфира. Хочу сказать, что обсуждение идет достаточно интересно, но если учитывать предыдущий опыт, надо вспомнить, что массовые выступления тагильчан в 70-е годы и в 90-е на экологических митингах заставили администрацию города активно бороться за правительственную программу. И Нижний Тагил тогда получил 10-летнюю программу экологическую с правительственным финансированием.
Вы считаете, что нам на улице пора выходить, правильно?
Сокращение воздушных загрязнений.
Вы считаете, это что пора момент. Нам выходить на улицы с транспарантами? Так?
Второй момент, дело даже не в этом. Второй момент касается того, что все-таки металлургический комбинат сумел уйти от мартеновского производства, что, собственно, убрало с неба оранжевые дымы, которые очень любили тагильские художники, пишущие на индустриальные темы. Третье. Надо, наверное, все-таки поднимать этот вопрос не на уровне вот наших обсуждений, выхода на улицу, еще что-то.
А надо, на каком?
Надо прежде всего принимать экологическую программу и на уровне государственных органов власти и законодательных органов власти обсуждать проблему экологических штрафов и экологического налога по отношению к ведущим предприятиям, где идут загрязнения. Сегодня это частные предприятия. Они прибыль свою все отдают Москве.
То есть неплохо было бы, чтобы они платили налог. Спасибо вам большое за ваше мнение.
Спасибо. Спасибо за мнение. Ну вот экологические программы работают
в нашем городе. Действительно, по официальным данным, извини, Алексей, что я тебя перебиваю, на Нижнетагильском металлургическом комбинате, после того, как были ликвидированы мартеновские печи и остановлены устаревшие доменные печи, количество выбросов сократилось на 24 тысячи тонн в год. То есть это действительно...
Значительно, конечно. А вы считаете, что снизилось тоже? У вас такие же данные?
Да.
А все-таки кто остается основным источником загрязнения в нашем городе?
УВЗН, ТМК, ВГУК.
У нас сейчас
три
на
кита.
Связи...
Три кита.
Действительно, три кита загрязнения воздуха. У нас на связи Александра Климовича, переводчица из Шанхая. Расскажет нам, как дела обстоят там. Александра, расскажите о ваших впечатлениях от экологической обстановки в Шанхае.
Мои впечатления такие, что смог здесь не каждый день, но он бывает достаточно часто. Вот. И иногда на улице действительно тяжело находиться из-за загрязненного воздуха. Воду, естественно, пить нельзя из-под крана. Это естественно.
Да. Говорят, что на севере Китая обстановка еще хуже. Это так?
Там намного все хуже. Там каждый сезон какая-то своя экологическая проблема, потому что, основной комплекс проблем из-за того, что там центральное отопление на угле. И вообще очень многие заводы используют уголь. Сжигают. Поэтому очень большой выброс СО2. И очень много машин, транспорта, трафик очень сильный. В принципе, в Шанхае тоже очень сильный трафик. Вот, из-за этого выхлопные газы тоже концентрируются очень сильно. И когда я жила в Пекине, например, там без маски зимой особенно вообще нельзя находиться на улице.
Александра, а если сравнить с нашими городами, с Екатеринбургом, например, где вы жили?
У нас лучше, но у нас ухудшается. То есть в Екатеринбурге в последние 2 года я, например, тоже могла замечать смог, особенно летом, особенно когда горят торфяники, например, когда жара.
Ну да.
Вот, тоже очень плохой воздух становится, и видно прям вот эту вот дымку над городом. Но с Китаем все равно не сравнить, в Китае все намного хуже. То есть у нас еще, например, вот эта вот практика ношения масок на улице, да, кроме как если человек больной, она не распространена. А в Китае... Все азиаты и китайцы носят эти маски чуть ли не постоянно. То есть у них очень интересно в том плане, что вы даже когда прогноз погоды смотрите в телефоне, да, например, в своем, там помимо ветра, температуры и прочего-прочего, еще указан такой индекс, индекс загрязнения воздуха называется, и цифровой показатель. Если вот он выше 100, например, единиц, нужно надевать маску и выходить только тогда на улицу. А если там 150 и выше, то это уже все. Сейчас маски есть и со всякими смешными рожицами, разноцветные. То есть это уже как элементы, я не знаю, стиля, что ли, дизайн какой-то там определенный придумывается. Есть такое. Но есть и обычные, самые дешевые, похожие на наши вот медицинские маски. Их тоже полно. В каждом магазине, то есть их не только в аптеках продают, их продают еще просто в магазинах с продуктами и так далее. Даже в самых маленьких, небольших магазинах. То есть в Китае все плохо. По сравнению с нами все очень плохо. У нас пока все хорошо, и я знаю китайцев, которые приезжают в Екатеринбург. Многие из них говорят, ох, какой чистый воздух.
А как спасается Китай от этих своих экологических проблем?
Китайцы сейчас разными способами спасаются. Они осознают вот свою проблему, да, экологическую. И сейчас, например, правительство вводит очень многие санкции для заводов, особенно которые используют вот уголь, да, сжигают что-то, какие-то выбросы производят. Для них установлены очень жесткие санкции по вот этим вот нормам выбросов. И заводы прикрывают, и ограничивают трафик на улицах. То есть у них, например, действует такая система, что... вот номер автомобильный же, представляете себе?
А в определенные
дни на дороге могут выезжать только машины с определенной цифрой на номере. То есть, допустим, в один день там номеры заканчиваются на 1 и 3, а всем остальным нельзя. Или наоборот, что, допустим, 1 и 3 нельзя, а всем остальным можно. В другие дни там 2, 5, например, нельзя, а всем остальным можно.
Интересная, да, интересная практика. Ну вот, возвращаясь к нашему разговору.
К Тагилу. Я нашла, например, статистику, что в Нижнем Тагиле автомобили загрязняют атмосферу не меньше, чем промышленные предприятия. Такая тенденция наблюдается по всей Свердловской области. Об этом еще в 2013 году заявили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. По их данным, выбросы автомобильного транспорта составляют более 1,5 миллиона тонн в год, что вполне себе сравнимо и даже превышает выбросы промышленных предприятий. Это действительно так?
Нет, неправильно вы говорите.
Я как раз сегодня, как на самом деле?
Сегодня как раз посмотрела, сколько у нас вклад идет.
Это не мы неправильно говорим, это министерство.
Это министерство неправильно.
Не, ну не, там статистика же по разным городам по-разному. Понятно, если Екатеринбург брать, то там, разумеется, больше. У нас растет эта цифра, но это 14%.
От всего
выбросов.
Да, да.
Интересно, сколько автомобилей в Нижнем Тагиле нужно, чтобы стало сравнимо с предприятиями?
Ну, видимо, столько же, сколько в Екатеринбурге.
Ну, когда-то, наверное, мы тоже дойдем до какой-то цифры.
Растет количество автомобилей очень быстро. Но все-таки основным... Вот про штрафы говорил наш слушатель, про штрафы говорила Александра из Шанхая. У нас нет таких планов у мэрии вводить штрафы за экологические выбросы?
Для этого нужны полномочия, чтобы вводить штрафы. У мэрии таких полномочий нет. Начнем с этого. Штрафы платят регулярно предприятия.
За превышение, да, допустим?
Ну, во-первых, у них есть плановые платежи, то есть за то, что они просто природопользователи. Угу. У них есть плановые платежи. Даже если они, например, все хорошо почистили, ну просто вот в атмосферу выбросили вещества, то есть каждое вещество имеет свою ставку платы, и оно в пределах норматива имеет одну стоимость. Если они превышают нормативы, это уже идет 20-кратный размер. Это называется плата за негативное воздействие на окружающую среду. То есть есть за все среды, и за отходы, и за воздух.
О каких суммах идет речь?
Я не знаю.
А вот наш слушатель, который дозвонился, да, в эфир, он говорил о том, что вот нужно принимать какие-то программы экологические, но ведь для этого нужно обратить внимание федеральных властей на ситуацию в городе.
Конечно,
так,
конечно.
Как вы считаете, как это можно сделать?
Ну вот на сегодняшний момент, я вот как раз изучала программы Министерства природных ресурсов, у нас программы по воздуху никакой нет, региональной. Сейчас мы готовим свою программу муниципальную, у нас уже сейчас есть программа, но она как-то не очень эффективная. Попытаемся сделать более эффективную программу, не знаю, как это все получится, но пока я не могу рассказать о ней, потому как это еще даже за пределы, в пределах администрации ходит.
Вообще, как контролируется состояние окружающей среды? Как механизм работает этот? Как власти могут отслеживать все?
Контроль. Это у нас есть государственный контроль экологический, который осуществляется на постах наблюдения. У нас 4 поста наблюдения и 2 автоматические станции наблюдения. Вот в режиме, ну не онлайн, конечно, нет, это значит, лукавство, но вчера, сегодня за вчера мы посмотреть такой вот контроль можем на сайте Министерства природных ресурсов, на сайте Уральского гидрометцентра, гидрометслужбы, тоже там можно такие цифры посмотреть. Но, значит, большое но, что мало там веществ у нас в контроле присутствует, то есть не вся гамма, которая...
Не вся таблица Менделеева там представлена.
Не вся, не вся, даже не вся, не все приоритетные вещества, которые у нас есть, то есть... Поэтому вот государственный контроль.
Я хочу прочитать один комментарий короткий. В Тагил отравлен уже на много поколений вперед. Жить и растить детей здесь нельзя. Нам не показывают истинную экологическую картину в городе. Приводят только данные, что все в норме. Вы с этим согласны, утверждение?
А как я могу это проверить? Я также беру, открываю сайт, пользуюсь данными государственного контроля. Ну, так как выстроена вся эта законодательная процедура, то есть там аккредитованные лаборатории работают, которые как бы боятся, наверное. То есть у них есть там и меры воздействия на них.
А вот
как
только в нашем муниципалитете нет такого контроля, нет возможности свою лабораторию создать? Или это обычно?
Нет, это государственное законодательство.
Угу, то есть у нас просто нет возможности юридической такой
конечно,
контроль вести?
Конечно, да.
Еще один комментарий зачитаю с нашего сайта. У нас плохо работает природоохранная прокуратура, считает автор этого комментария. То ли у них мало служащих, то ли какие-то проблемы, но дело в том, что леса, реки настолько загрязнены, чтобы пройти и зайти в воду невозможно. Столько вдоль лесополос находится мусора, становится стыдно в первую очередь за нас, людей, ведь мы бездействуем. Не могу говорить за большинство, однако наплевательское отношение видно. Хотелось бы сказать, люди, будьте уважительны к природе и к самим себе. Как вы считаете, уважают тагильчане природу?
Тагильчане нет. Тагильчане не уважают природу.
У нас был 21 числа экологический субботник в районе Новостроя 18. Мы через неделю туда пришли, и там уже все усеяно бумажками.
Все то же самое?
Ну, не то же самое, но скоро будет то же самое.
А вы вот сама ходите на субботники?
А как же? Вот я там сама и гребла, и мила.
Начальник,
есть просто мнение такое, что я должен идти... Почему я должен идти на субботник и убирать за теми, кто не убирает за собой? Ведь, а я-то не мусорю, я ведь такой правильный.
Нет, хожу.
Ну, а вы как вот к такому взгляду на вещи относитесь?
Не знаю. Я считаю, что... Ну, конечно, лучше предупреждать это все, чем потом это все убирать. Разумеется. Культура какая-то нужна, разумеется,
вот, воспитание. Вот этого достаточно для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе? Или еще что-то нужно делать? Вот как вы считаете?
Надо в семьях воспитывать. Я считаю, что если ребенок нормальный в семье воспитывается, где никто, ни папа, ни мама не бросит мимо урны бумажку, то ребенок тоже никогда такого не сделает. Я вот, ну, на примере своих детей знаю. Мои дети обязательно в карман положат и донесут либо до дома, либо до мешочка, либо до урны. Никогда не бросят. А если в семье заведено, папа бросил, мама бросила, ребенок откуда будет учиться? Разумеется, все семья, я считаю, что все из семьи идет.
Вы знаете, есть положительный пример, как из города, похожего на Нижний Тагил, появился город-сад, можно сказать. И вы прекрасно, наверное, знаете про этот город. Он находится в Соединенных Штатах Америки. Читтануга. Это город, город-побратим Нижнего Тагила когда-то. Он стал в 96-м году и был выбран как город-побратим как раз из-за экологических проблем. Угу. Давайте посмотрим короткое интервью, которое мы взяли накануне. И как все там было в этом городе?
Читтануга, конечно, город особый для Америки. В каком плане? Действительно, в 69-м году этот город был признан самым грязным городом Соединенных Штатов Америки с точки зрения загрязнения окружающей среды и конкретно воздуха. Потому что в Читтануге на тот момент существовал коксохимический завод, предприятие, небольшой металлургический завод, химическая компания, то есть по производству взрывчатки, они работали тоже на оборону. Началась серьезная очень работа по решению этой вот экологической проблемы. То есть я думаю, что этот город был просто выбран в качестве, ну, такого образца, что ли, что такие проблемы решаемы. Я сразу должна сказать, что это была многолетняя, огромная программа, ну, видимо, даже не одна программа, а много программ, с огромными, конечно, инвестициями и частными, и государственными, что очень важно. Это была, прямо скажем, реиндустриализация. То есть в определенные годы, уже там в конце 80-х, все-таки эти производства, самые грязные производства, были просто закрыты. Они пошли по пути...
Знаешь, пока сегодня мы беседовали об экологии Нижнего Тагила, я вспомнила, что есть такая модель поведения, психологи это игрой называют, mm-hmm. она называется mm-hmm. «давайте поужасаемся». Когда
вы
люди,
поужасались?
Да, когда люди, чтобы почувствовать вот единение, знаешь, общность с окружающими, они обсуждают, как все плохо. Вот мне кажется, мы так привыкли играть в «давайте поужасаемся», что иногда совершенно забываем, как каждый из нас может повлиять на ситуацию и ее изменить к лучшему. Вот, например, мы пеняем на завод, которые воздух загрязняют. При этом покупаем второй автомобиль в семью, в котором мы ездим исключительно из дома на работу, стоим в пробках там по 2 часа, еще и паркуем его на единственной зеленой лужайке во дворе. Или ругаем чиновников за то, что они плохо следят за чистотой воды и воздуха, и совершенно забываем при этом, что для бюрократического аппарата нет жалобы, нет проблемы. То есть достаточно ведь всего лишь, ну, написать какое-то заявление. И вот мне кажется, об этом нужно вспоминать каждый раз, когда захочется в очередной раз поужасаться.
Ну, я с тобой не могу не согласиться здесь. Я всю программу тоже думал, что же мы реально можем сделать для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию. Ну, мне кажется, что это главное не молчать. Если у нас плохой воздух, надо говорить. Надо, ну, не говорить, даже кричать об этом. Вода вонючая, надо бить во все колокола. И не ограничиваться, например, одной подписью под петицией или обращением. Ну, закрыть заводы мы все равно не можем, которые так или иначе оказывают воздействие на экологию в нашем городе. Ну, значит, нужно заставить услышать тех, кто может и должен изменить ситуацию. Кроме того, каждый из нас должен быть экологом, потому что нам в этом, собственно, городе и жить.
А сейчас, Леша, я тебя удивлю. Мы на нашем сайте и в нашей группе в соцсети ВКонтакте ведь запускали сегодня голосование о том, что же люди готовы сделать для улучшения экологической обстановки в городе. Мы предлагали варианты написать жалобу, выйти на субботник, отказаться от использования автомобиля и ничего не готовы сделать. Как ты думаешь, какой вариант победил?
Какой? Я думаю, что...
Ты бы как проголосовал?
Я не знаю, отказаться от автомобиля, наверное.
Вот с большим отрывом, что на сайте, что в нашей группе в соцсети ВКонтакте, 60% набрал вариант выйти на субботник. То есть люди,
тоже активная гражданская позиция,
готовы что-то делать, пусть маленький шажок, но сделать для улучшения ситуации в городе. Друзья, это была программа «Три кита». Встретимся через неделю, обсудим темы, которые волнуют Нижний Тагил.
Всего доброго, до свидания.